Еще такая деталь. Вот печатная машина, которая была изъята, вот, когда арестовывали эту первую бригаду, она целое время находилась в музее криминалистики в Риге. Туда водили на экскурсии людей, которые учились на милиционеров, на пожарников, ну, таких. И один из наших братьев, когда учился, их тоже туда водили, и он ее там видел. Сейчас в Риге есть музей геноцида. Правда, этой машины там нет, ее отдали, вернули верующим по просьбе, не нашего братства только. Но в этом музее хранятся, теперь это мы уже, оказывается, мы теперь страдальцы, они или как мученики, они то жертвы геноцида. И вот такие вот листочки, как у меня тут есть, у них вот там в этом музее тоже есть сборники гимнов, как вот набирали вручную, как наклеено, это все теперь в этом музее есть. Еще, когда арестовывали вот эту точку, их 7 человек, а арестовывали их 200 милиционеров и военных, и в очень больших чинах. Шли штурмом, заняли, в общем, как бы со всех сторон, и утром в 7 часов утра их, они были арестованы. И еще, говорит, грязные, а это была осень, болотистое место, они там всю ночь, говорит, мы залегали, вы тут спокойно спали, а мы вот тут должны были по этим болотам ползти. Но, друзья, говорит, правда, мы почему-то тоже не могли спать спокойно. Нам очень хотелось молиться. И они, правда, друзья не верили, что у них заберут печатную машину, что они будут арестованы. Они думали, что их отпустят. И, ну, их, конечно, не отпустили. Делом занимались очень высокие чины из Москвы. Друзья ни на один вопрос не отвечали. И ни на суде, ни на следствии. Ну, и братьям дали по 4, кажется, года, сестрам по 3 года. Всего в нашем братстве было арестовано 7 печатных машин. Это 5 вместе с бригадами. Одна машина печатная арестована при перевозке в Джамбульской области. И потом братьев судили. И одна машина арестована, там завезли бумагу и машину, а люди еще не заехали, и там судили хозяев дома. Когда проходило следствие, вот третья, это уже печатная бригада, когда была арестована, то следователь, когда допрашивал сестру Галину Юдинцеву, он отложил ручку в сторону и говорит: «Скажите, пожалуйста, не для следствия, я не буду записывать, а просто для меня лично, как вы сумели завести столько тонн бумаги, завести оборудование, химикаты, продукты, заехать сами так, что никто не видел? Мы допросили всех соседей, и никто ничего не видел». Но сестра ему говорит: «И я вам это не скажу». Теперь всю эту литературу, которую отпечатают, ее еще нужно было вывести. И вывести тоже так, чтобы никто ничего не заметил и не знал. Как-то в одно место привезли Библии, вот эти большие юбилейные Библии, печатали к юбилею русской Библии. Каждая из этих Библий весит 2 килограмма. И когда приехал брат на ту квартиру, куда привезли Библию, он спрашивает хозяйку: на скольки машинах привозили? А хозяйка говорит: да не было машин, было только 3 сестры. И вот этот брат едет в машине и одной сестре говорит, рассказывает это и говорит: хотел бы я видеть этих Гераклов, которые столько Библии привезли. А сестра молчит, потому что она тоже везла эти Библии. Да, их было 3, и каждая из них везла по 70 килограмм, по 4 сумки. Но ни одно такси, когда они привезли их на поезде, потом там надо было дальше добираться, ни одно такси их не брало, они там сумели грузотакси как-то нанять. В то время же не так просто было, как сейчас. Эти таксисты тоже, ну, везде милиция и проводников настраивала, и таксистов. И борьба со спекуляцией была. Если заподозрят, что вы там спекулянты, икру, может быть, везете или еще что-то, то сделают обыск, а там литература. И вот до места они не могли на этом грузотакси доехать, они на соседней улице вышли, потом эти сумки, говорит, мы их и пинали, ну, толкали, и тащили, и волоком, и всяко. Ну и остановиться-то на квартире отдохнуть тоже нельзя было. Нужно было сразу же уезжать, чтобы никаких хвостов нигде не привезти на печатную точку. Потом, когда уже у наших братьев появились машины, то литературу стали развозить на машинах больше одно время. И ну, а машины на постах ГАИ тоже стали проверять, и в багажнике невозможно было. Вот здесь вот где-то, или это на другом стенде есть фотография, где вот в багажнике везли, и потом этого брата арестовали, и машину забрали власти. И поэтому в багажниках машин больше невозможно было возить. И тогда другим способом стали возить. Папа убирал заднее сиденье в машине и накладывал туда книжки. Сверху клали матрас, на матрас ложили кого-то из детей. Ну, обычно брали с собой дошкольников, потому что школьникам утром в школу надо, они будут на уроках спать, и тогда начнут их спрашивать, а где же они ночью были. И поэтому и обычно возили только ночью литературу. Днем папа был на работе, а вот вечером на ночь уехали. Иногда по 900 километров проделывали. Рядом с папой садилась мама. Иногда с грудным ребенком еще с собой брали. И мама должна была всю ночь с папой разговаривать, петь, что-то ему рассказывать, чтобы он за рулем не уснул. Потому что он же тоже устал, он весь день работал. А ребенок сзади... Там один-двое на этих матрасах спали. Правда, не все дети хотели спать. Одна девочка, ее возьмут, а она и говорят, ложись. Она говорит, я не хочу лежать, я хочу сидеть. Ей говорят, ложись. Она говорит, почему вы меня ночью только берете? Я хочу днем ехать, я хочу в окошко смотреть. А другой мальчик мне рассказал, ну теперь он уже не мальчик, он взрослый. Он говорит, а наш папа тоже так делал, а я и не знал. Я так не любил ездить там на заднем этом на матрасе, так жестко было, так неровно. Но они ж не знали, что там книжки лежат под матрасом. Как-то одного брата, он с сестрой печатницей ехал, вез книжки. Их в 4 часа утра на ГАИ остановили и не отпускают. И пинают эти колеса там, и проверяют, вы ж, у вас что-то есть. А найти не могут, у вас что-то есть. И вот эту машину всяко осматривают. В конце концов, уже в 10 часов утра сестра говорит, ну сколько можно держать? Ну отправляйте нас в милицию, что ли, ребенка. А у девочки живот болел, она там сзади лежала на матрасе. И говорит, у ребенка живот болит, ну что-то с нами делайте. Ну их тогда отпустили, потому что в милицию отправлять надо было тоже, все равно какое-то основание иметь. Ну и вот так вот дети иногда тоже содействовали перевозке литературы. Как-то в одном месте несколько братьев, они тоже занимались перевозкой литературы. Всегда жен брали с собой, детей. А тут однажды было морозно, гололед, и вроде недалеко ехать, и решили не брать с собой ни жену, ни детей. На двух машинах, значит, подъезжают к городу, к своему уже с литературой, куда ехали, и видят, на посту стоит автобус ГАИ стоит. Но они решили, не доезжая поста по другой дороге, свернуть на другую дорогу. Ну, а гаишники это заметили и бросились, им сели, скорее всего, в автобус и на перерез поехали, и остановили обе эти машины. Но из первой машины брат говорит, я, чтобы мне этот гаишник в машину не заглядывал, говорю ему, товарищ капитан, здесь холодно. Ну, говорит, я уже и от волнения дрожу, и холодно. Говорю, товарищ капитан, здесь холодно, пойдем к тебе в автобус. Ну, и там тот у него документы проверил, дыхнуть заставил, пьяный или нет. И потом говорит, куда едешь? А он говорит, там мне жена путевки не выписывает, куда хочу, туда еду. Пил? Да нет, не пью. А что, документы в порядке, а чего убегал? Ну, а брат говорит, я так полушутя, полусерьезно на все его вопросы ответил. Он мне отдает документы, наезжай. И он-то садится в свою машину и видит, что гаишники к тем братьям уже полезли вовнутрь. Ну, он скорее, конечно, уже тут ни гололед, ни мороз, он скорее поехал. Приехал на место, куда они везли, ворота закрыли, заходит и говорит, все, наших братьев арестовали. Они встали на колени, стали молиться. И через некоторое время та машина подъезжает. Потом те рассказывают, Когда к ним в машину залезли, увидели литературу, спрашивают, а та машина с вами? Ну и этих братьев как-то так непроизвольно вырвалось «да». Гаишники сели в автобус и поехали догонять первую машину. А эти братья говорят, мы не знаем, как у нас и документы, почему они у нас в руках оказались. Но эти братья развернулись и другой дорогой поехали. И так, в общем, первую машину ГАИ не догнала, и вторую упустили. Опять Господь сохранил. Хотя бывали случаи, когда и арестовывали. Теперь все эти книжки еще вот их привезли на место, теперь их нужно переплести. А когда переплетают, их нужно обрезать, чтобы ровненько было. И там вот, вот тут вот есть обрезной станок, который братья тоже сами изобретали. И обрезки вот такие бывают. И как-то в одном месте работали, а там семья жила, дети были. И вот эти дети брали эти обрезки, полоски и в щель в полу опускали. И они туда в погреб падали и накидали туда в погреб бумажек. Теперь однажды утром мама куда-то ушла, а папа своих детей поставил в ванну около печки и купает. А на печке лежали вот книжки, когда переплетают, там клеем смазывают, их нужно сушить. И они на печке, плита не топилась, ее вечером топили, а теперь она просто была теплая, и вот так были наложены, ну, много книжек, сушилось. И в это время приходит милиция с обыском. Ну, папа скорее взял эту грязную одежду, которую с детей снял, накидал на книжки, детей в полотенце завернул, из ванны вытащил и сверху на книжки посадил. И вот милиция делает обыск. Залезли в погреб и нашли полоски. Значит, должна была быть где-то, должны быть книжки. А книжки найти не могут. Ну и так ушли ни с чем. И вот эти дети, они несколько часов, пока шел обыск, сидели на печке, и никто не плакал, и не просил ни кушать, ни пить, ни говорил, что им надоело. Они терпеливо сидели. И таким образом они спасли литературу. Ну, думаю, вот из этих коротких свидетельств понятно, что стоили книжки очень дорого. Вот нет в живых Ларисы Зайцевой. Она недолго трудилась в издательстве, была арестована вместе с группой печатников, отбыла срок заключения. Когда она освободилась, ее через время снова арестовали. И потом она заболела и отошла в вечность в возрасте 39 лет от заболевания крови. Софья Петровна Бочарова 12 лет трудилась в издательстве, отошла в вечность от рака кишечника. Елена Кирьяк 7,5 лет трудилась в издательстве и в возрасте 32 года отошла в вечность от сахарного диабета. Виталий Пиченко 25 лет трудился в издательстве, 4 года отбыл в заключение. Он очень много сделал по усовершенствованию машины. Друзья и сегодня еще со слезами его вспоминают. Он погиб в аварии. В аварии погибли Андрей Петкер, Володя Фризин и Фрида Петерс. Фрида Петерс была сотрудницей издательства, Володя Фризин – руководителем молодежи в Павлодарской области. Андрей Петкер был благовестником. 8 деток осталось сиротами. Андрей Петкер продал свой дом и перешли они жить к родителям жены. На вырученные деньги он купил машину, чтобы ею трудиться в перевозке литературы. Была очень большая нужда тогда. Он совершал далекие рейсы в Молдавию, в другие места, привозя в Сибирь Библии. Часто его сопровождала в поездках жена. Однажды у них как раз родился ребенок, и он не мог брать с собой жену, взял свою родную сестру и 5-летнего сына. Ехали они за Библиями в Молдавию, 6 дней туда, 6 дней обратно. Спали только по 3 часа ночью. И когда у Андрея уже совсем закрывались глаза и не помогало его ни кормить, ни разговаривать с ним, сестра говорила: «Андрюша, папа хочет спать». И Андрюша с заднего сиденья бросался папе на шею, тормошил его. Везли они Библии в прицепе. Внизу лежали упаковки, сверху они были засыпаны грецкими орехами. И таких рейсов он за год сделал несколько в Молдавию. И вот последний его рейс – это был Алма-Ата, Караганда. На них на трассе налетел КАМАЗ, протащил их 43 метра и столкнул в кювет. КАМАЗ встал на них сверху. Для того, чтобы извлечь их тела, пришлось машину разрезать автогеном. Позже на месте аварии поставили памятник, но этот памятник бульдозером был снесен, место залито асфальтом, чтобы никакой памяти об их служении не осталось. Но Бог воздвиг там другой памятник. Если до этого там не было церкви, то сейчас в поселке, который там недалеко от места аварии, есть церковь. И жители этого поселка еще помнят эту аварию. Они помнят, как в костре милиция сжигала Библии, а они бегали и из костра вытягивали листочки, потому что они никогда не видели Священного Писания. Сегодня в издательстве, можно сказать, легче. Не нужно где-то в погребе работать, не нужно буковки бритвочкой вырезать, не нужно бумагу подавать по одному листочку. Но и сегодня кто-то там с утра до позднего вечера трудится. И вот для того, чтобы издать одну небольшую брошюру, хотя бы вот недавно выпущенный «Детский друг» номер 7, нужно было работать 3 года, и трудились над этим сборником около 30 человек. Это и сегодня огромная работа, поэтому так хочется, чтобы в церкви берегли литературу.